На радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В прямом эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мировой экономический кризис спровоцировал первые крупные акции протеста в Европе. Вечером во вторник в Риге прошли массовые беспорядки, вылившиеся в погромы и сопровождавшиеся требованием отставки правительства. Это была самая масштабная антиправительственная акция с момента обретения Латвии независимости, а вчера рижский сценарий повторился в Софии. Это может означать, что Европа, прежде всего восточная, вступает в полосу массовых протестов. Это сегодняшний «Коммерсант». Латвия может оказаться первой страной Евросоюза, в которой финансовый кризис приведет к кардинальным изменениям на политической сцене. Это газета «Время новостей». И уже на пятницу запланирован митинг протеста в соседней Литве. И там созрело недовольство действием правительства по части выхода из кризиса. Политические и экономические причины происходящего в странах Балтии мы обсудим с гостями нашей программы. С нами на связи из Риги начальник полиции порядка Рижского региона Александр Букевич. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вас слышать. С нами также на связи корреспондент латвийского телевидения Солвита Денис. Здравствуйте, Солвита.
Добрый день, Елена.
Солвита также ученая, она изучает настроение в обществе, и теперь ей придется изучать протестное настроение в обществе в латвийском. И с нами в московской студии политический обозреватель газеты «Газета» Анастасия Новикова. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, могут ли события в странах Балтии подтолкнуть россиян к аналогичным действиям, к организации митингов недовольства антикризисной политикой руководства страны. Мы позднее включаем телефон эфира прямого, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Александр, я понимаю, что вы очень заняты, поэтому с вами я поговорю сейчас сразу отдельно. Я прочитала еще 12 января на лентах агентств, в частности, информационное Балтийское агентство сообщило о том, что на сайте, на одном из сайтов латвийских, накануне за суд до вот этих вот вещей был размещен призыв к беспорядкам и насильственному свержению государственной власти 13 января. Было написано так: «Мы призываем всех дееспособных жителей Латвии 13 января принять участие в митинге на Домской площади в 17:30 и совершить насильственное свержение правительства. Соберемся в 17:30 на Домской площади, пойдем к зданию Сейма по улице Екаба, 11, вооружившись бутылками с зажигательной смесью, вилами и тракторной техникой», говорилось в призыве. Авторы также объясняли, как подготовить бутылки с зажигательной смесью. Если не будет возможности использовать коктейль Молотова, можно бросать камни в представителей власти и Сейма, указывали они. Крестьян призывали явиться на пикет с сельскохозяйственной техникой и заблокировать улицы, ведущие к зданию парламента, чтобы затруднить доступ к нему полицейских и других представителей структур. Можно было также прихватить навозные вилы, призывали авторы этого воззвания. А в начале митинга перед походом на Сейм наши люди в пределах возможного на месте дадут доступные средства. Бутылки с горючей смесью, камни, кирпичи, вилы, указывали авторы воззвания. Александр, вот вы, я думаю, что полиции стало накануне известно о том, что готовится на самом деле, и какие меры были предварительно предприняты, когда вот это воззвание появилось.
Ну, видите ли, такие воззвания у нас появляются уже, наверное, в интернете в течение месяцев трех.
Ага,
и вот была целая череда таких, скажем, воззваний с конкретными числами, когда люди призывались прийти к памятнику свободы, устроить массовые беспорядки и так далее и тому подобное. Но до этого это все-таки не могло произойти. Здесь был вариант о том, что, ну, действительно, фактор риска был, потому что было разрешено официально проведение мероприятия, на котором могло собраться достаточно много людей. И поэтому, действительно, фактор риска был о том, что такое может произойти. Но здесь, видите ли, мы выбирали все-таки, скажем, ну, не знаю, меньше из двух зол, скажем. Да. Или показать, что мы действительно полицейское государство, или показать, что мы государство демократическое. Были два варианта. Или окружить Домскую площадь непроницаемым, скажем, барьером полицейских, каждого досматривать, обыскивать, но я думаю, что вряд ли это возможно в демократическом обществе. И второй вариант был подготовить силы и реагировать на нарушение правопорядка. Был избран второй вариант. Мы подготовили специальный план, достаточно серьезно к этому готовились. И я понимаю, что сейчас ходит очень большой ажиотаж в прессе и все остальное, но хочу сказать одно. Во-первых, хочу поблагодарить весь личный состав, который работал на месте, скажем, происшествия. И считаю, что наши полицейские сработали сверхпрофессионально. Потому что даже если вы посмотрите аналогичные происшествия, которые происходят и в странах Европы, и, скажем, в других странах на Западе, то в течение 3 часов справиться с таким количеством воинствующей толпы, с таким количеством, скажем, агрессивных молодых людей, ну, я думаю, что мы можем гордиться даже этим результатом, я бы даже сказал так.
При том, что большого опыта у вашей полиции нет разгона подобных мероприятий, учитывая, что Латвия страна спокойная.
Опыта разгона у нас действительно нет, и, конечно, тот опыт, который у нас появился, был, конечно, и негативный опыт, и позитивный опыт, который мы получили. Но я считаю, главное, чего мы достигли, мы избежали в данной ситуации жертв. И практически у нас нет тяжело травмированных людей. Нету людей, которые получили бы такие травмы, которые были бы опасны для жизни.
Александр, принимаете ли вы упрек, который выдвинула вам латвийская газета «Час»? Она пишет так. Удивляет, что пока толпа чинит бесчинство, полиция не предпринимает никаких действий. Лишь спустя примерно 15-20 минут они применяют против толпы слезоточивый газ. Это еще больше заводит бунтующую молодежь. В полицию летят камни и бутылки.
Значит, видите ли, меня вообще очень настораживает отношение прессы в данном случае. И безусловно, я понимаю, что каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Но к этому мы относимся абсолютно спокойно. Главное, что я хочу подчеркнуть. В данной ситуации полиция – это в любом случае заложник. Если мы не применяем силу, как видите, мы виноваты в том, что мы ее не применяем. Если бы мы ее применили, было бы однозначно, полиция виновата в том, что она нарушила демократические права граждан. Значит, еще раз говорю, наша главная позиция была не допустить жертв, не допустить раненых. Поэтому даже тогда, когда полетели камни в полицейских, мы до последнего момента пытались людей уговорить прекратить эти бесчинства. Когда мы увидели, что ситуация действительно становится неконтролируемой, мы вынуждены были применить силу.
Понятно.
Но силу мы применили абсолютно адекватно.
Да. Александр, как вы теперь считаете, не слишком ли гуманно законодательство о проведении митингов, которые сегодня существуют в Латвии? Вы говорите, что вы людей не... В отличие от Москвы, где на каждого митингующего 100 милиционеров, где досматривают, обыскивают и так далее, вы до сих пор этого не делали. Вот сегодняшний опыт подсказывает ли вам, заставляет ли вас думать о том, что нужно ужесточать вот это законодательство по проведению митингов, чтобы такие инциденты предотвращать? Как вам кажется лично вот сейчас?
Ну, мне кажется, что мы уже давно, скажем, в Латвии пошли, не по совсем правильному пути в плане законодательства. Я говорил со многими своими коллегами на Западе, практически ни в одной стране мира, скажем, возьмем Брюссель. Бельгия – это демократическая страна с достаточно глубокими традициями демократии. У них нету такого варианта, что можно собраться практически без предварительной заявки в любом месте города, в том числе возле правительственных учреждений, в непосредственной близости, возле дверей правительственных учреждений, и проводить какие-то манифестации.
То есть, а у вас можно?
Я, безусловно, не за то, чтобы душить демократию каким-то образом, еще что-то, но любые манифестации, любые акции протеста, любые митинги или собрания все-таки должны проводиться в местах, которые для этого предназначены, а не просто, скажем, возле любого места. Это одно. Вторая часть вашего вопроса о моих российских коллегах. Ни в коем случае не унижусь до того, чтобы критиковать методы работы россиян.
Да.
Наоборот, считаю, что ваши полицейские очень-очень профессионально... ваша милиция, извиняюсь, очень-очень профессионально работает. И, используя возможность, хотел бы передать привет всем моим знакомым ребятам в Московском УГРО, полиции общественной безопасности Санкт-Петербурга, питерскому ОМОНу. Ребята, привет и держитесь.
Спасибо. Я очень надеюсь, что они нас сейчас слушают. Александр, как вам кажется, действительно ли сейчас запретят проводить акции протеста в Старой Риге? К чему идет дело-то вообще-то, клонится?
Мне трудно сказать. Я не очень в это верю.
Не верите. Все-таки будут там проводить.
Есть варианты, я говорю, от которых действительно надо отказаться. То есть, не может быть вот это вот разрешение проведения акции возле Сейма.
Uh-huh.
То есть, вы видели вот сейчас вот одну акцию возле Сейма. Эта акция проходила в нерабочее время. Но когда эти акции проходят во время заседаний Сейма, когда мы делаем полицейский коридор для того, чтобы депутаты из зданий комиссии могли попасть в здание парламента, это не выглядит очень здорово. И я считаю еще раз, что если у людей есть действительно что высказать, неважно в каком месте эта акция происходит, если эта акция нормально организована, если людям действительно есть о чем говорить, есть что требовать, то она может происходить практически в любом месте города. От этого ее значение не уменьшится.
А Александр, и задам вам, наконец, вопрос, который меня сегодня... Я сегодня очень удивилась цифрам, которые приводит «Комсомольская правда». Она пишет так. В данном случае на русских беспорядки свалить не получится. Впервые в новейшей истории Латвии продемонстрировал еще и подлинный интернационализм, потому что национальный состав многотысячного митинга точно повторял расклад в стране. 60% латышей и 40% русских. Это правда? Уже установлен вот так вот четко национальный состав участников этих акций?
Видите ли, я всегда говорил и буду говорить одно. Так же, как в России, так и в Латвии, так и в любой другой стране, у преступников нет национальности. Те люди, которые пришли и участвовали в массовых беспорядках, по законам Латвийской Республики это уголовное преступление. Еще раз говорю, у преступления нет национальности. И мы, во всяком случае, нам, полицейским, абсолютно безразлично, люди какой национальности проводили эти акции. К ним ко всем будет применен в одинаковой степени уголовный закон Латвийской Республики. Дело журналистов, наверное, считать, сколько там было латышей, сколько русских. На мой взгляд, это абсолютно неблагодарное занятие, которым абсолютно не стоит заниматься.
Спасибо огромное. В нашем эфире был Александр Букевич, начальник полиции порядка Рижского региона. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем события в Латвии, обсуждаем то, что, возможно, эти события перекинутся уже в пятницу на соседнюю Литву. С нами на связи сейчас на связи Солвита Денис. Солвита, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Анастасия Новикова, газета «Газета», Солвита Денис, латвийское телевидение и социолог. И также, я не знаю, есть ли у нас связь с Вильнюсом. С Вильнюсом пока связи нет, но она появится, я думаю, в самое ближайшее время. Вопрос вам, уважаемые слушатели, ждете ли вы аналогичных событий в России в связи с теми мерами, которые здесь принимаются, против кризиса, антикризисные меры. 6601055 пейджер и смс на номер ждем +7 903 743 2801. Солвита, продолжим с вами теперь разговор о событиях в Риге. Вот что я вычитала в вашей прессе. Это газета... Вот все та же газета «Час», которая мне доступна, потому что она по-русски в интернете. Но в данном случае они перепечатывают своего коллегу Рейнису Лазду из газеты «Диена» литовской, ой, латышской, то есть «Диена ЛВ», то есть на латвийском языке «Диена», они делают перевод у себя. Я прочитаю. Утром по радио руководитель социологической фирмы Арнис Кактинч высказал свое мнение: выигравших от беспорядков в Старой Риге не будет. Во-первых, осмелюсь усомниться в мнении социолога. История знает много случаев, когда в случае агрессивных конфликтов общество сплачивалось вокруг представителей официальных властей. Один из последних таких случаев – подъем популярности Джорджа Буша после событий 11 сентября в Нью-Йорке и начала войны в Ираке. Во-вторых, я не поддерживаю насилие. Все же надо признать, что общество в связи с событиями в Старой Риге что-то все-таки приобрело. Это дискуссия, осознание себя и возможность развития. В латышском обществе, по крайней мере до сих пор, было распространено мнение, что в основном русские ведут себя в Латвии невоспитанно и некультурно. Это русские плюют на улицах и грубо ругаются в публичных местах. Это русские темными вечерами нападают на незащищенных прохожих. Мало кто ожидал, что латыши будут вынимать из земли булыжники и грабить магазин. Но кажется, что это все же произошло. С точки зрения общественного сознания, понять это полезно для здоровья. В обществе всегда есть и более образованные, и необразованные. Образованные, некультурные, отмороженные индивиды. Общество объединяет их всех. Пожалуйста, Солвита, ваш взгляд вот на это, вот ваш взгляд на этот взгляд. Вы считаете, что действительно в обществе, во-первых, произошло некое сплочение общества на почве этих протестов, во-вторых, общество начинает осознавать себя благодаря вот этой конфликтной ситуации. Какое оно?
Да, Елена, во-первых, это, конечно же, не 11 сентября, и сравнивать погромы...
Слава Богу, да.
Масштаб ни в коем мере нельзя. Читала в оригинале, я оговорюсь, это не статья, это блог.
Так.
Это блог одного из авторов, И если его как перевели, я не видела, как это выглядело в часе, это не совсем корректно позиционировать это, скажем так, как какой-то журналистский материал газеты Дена.
Нет, они просто пишут так, Рейнис Лазда, ВВВ, Диена, ЛВ, вот так вот.
На ВВВ, Диена, ЛВ, да, там есть блоги, и это действительно, скажем так, частное мнение. У меня тоже по этому поводу есть свое частное мнение, оно тоже касается национального вопроса. Вы совершенно правильно подметили, Елена, что это очень, скажем так, чувствительный для нас момент, и, конечно же, было бы глупо предположить, что этнический вопрос, кто же стал зачинщиком беспорядков, латыши или русские не поднимут. И, к сожалению, эта тема не дает мне покоя, потому что вопрос этот еще в ходе беспорядков поднимали сами мои коллеги, журналисты. Именно из этого, по большому счету, в Латвии привыкли делать новости. Иногда из ничего, просто из национального вопроса. И то, что вы заметили, 60-40%, ну, конечно же, логически можно предположить, что посчитать состав из определенных исследований невозможно.
Я тоже поразилась.
Это просто предположение, которое основано ни на чем. Да, когда заявляли эту акцию, хотели сплотить народ и хотели, чтобы там были и русские, и латыши, потому что по традиции у нас акции происходят так. Одни собираются отдельно, другие собираются отдельно. В основном те, которые акции устраивают, скажем так, по национальному признаку латвийцы, латыши, там в основном звучат песни, и потом заканчивается это довольно мирно. Те акции, которые устраивают русские, там всегда гораздо больше полиции, но они, в принципе, тоже звучат своеобразные песни и тоже заканчиваются мирно. Ничего подобного у нас не было за последние годы, и, в принципе, конечно, для нас это что-то такое шокирующее. Но вот все-таки вчера появилась и в нашем публичном дискурсе информация через радикалов, которая пришла, но о которой стали говорить довольно громко, что и в этих погромах, заметили, появилась рука Москвы.
Угу. В каком виде эта рука?
Что начались все действия с русскоговорящей молодежи, которая была настроена как-то негативно, именно они якобы появились в последний момент. Это, конечно, мнение радикалов с латышской стороны. Но, допустим, в телевизионном сюжете, а мы знаем, как влияет телевидение, фоном намонтировали картинку с митинга, где действительно был показан российский флаг. И поставили немного русской речи, скажем так, интершумом, то есть на фоне были русские слова слышны. То есть я, конечно, делать выводы не берусь, но есть какая-то официальная статистика, конечно, не по тем людям, которые участвовали в акции, а по задержанным. Да, было много молодежи, много безработных, тех, кто потерял работу только-только. Почти все пили горячительные напитки. И про национальный состав, даже вчера премьер, выступая в одной из самых популярных программ в Латвии, «Коснотой к Латвии», что происходит в Латвии, не стал акцентировать на этом внимание, заметив, что были и латыши, и русские. И сделать какого-то определенного такого рода разделения фактически невозможно.
А телевидение все-таки подталкивает немножко к ощущению, что там русских было побольше. Все-таки есть какое-то ощущение, что монтаж играет свою роль во всем этом.
Я скажу цинично, Елена, поскольку я журналист, скажем так, с двух сторон, и тот, который занимается журналистикой профессиональной, тот, который исследует работу журналистов. В нашей стране новости происходят довольно редко. Того журналиста мои коллеги с неприкрытой радостью вещали, выходя в эфир больше обычного, а за их спинами в это время мятежники устраивали телеконференции, чтобы пощелкали каналы их родственники, знакомые, и нашли, где же их все-таки показывают. То есть со стороны мятежников в какой-то степени это была и работа на камеру. Камер было действительно непривычно много. А коллеги, в свою очередь, с довольно общими фразами, в целом с непроверенной информацией, действительно непроверенной информацией, которую подтвердить службы сразу не могли, то есть ориентируясь на какие-то свои ощущения и панику, будем честными, нагнетали обстановку. Моя первая реакция, когда я увидела видеоряд, потому что я не была на месте событий, и в то же время у меня была уникальная возможность следить за всем, что показывали, тоже была близка к панике. Сначала я начала паниковать, а затем я стала вслушиваться слова и видела там действительно чисто человеческие эмоции моих коллег, какие-то данные проверенные, непроверенные, но ссылок о том, что да, действительно стреляют пулями резиновыми, да, действительно это проверенная информация. Конечно, ничего такого не было. И, скажем так, основывалась она на слухах, а слухи мы понимаем, что нагнетают другие слухи.
Угу. И теперь,
если в России конфликтология и работа со СМИ в горячих условиях – это целое направление в изучении журналистики, у вас выходят книги, у вас проводят семинары, журналистов готовят, то для Латвии такое произошло впервые. Свои грабли, как говорится, ближе к лбу.
Солвита, я просто очень признательна. Мы изумленно уставились с Настей друг на друга. Мы счастливы, что хоть кто-то оценил усилия российской журналистики по воспитанию кадров, потому что до сих пор была только критика, что не умеют работать, не готовят в боевых условиях и так далее. Но спасибо, что вы так думаете. Значит, у вас еще хуже просто. Так я понимаю.
Для нас это не актуально. Да. Для нас это актуально. У вас митинги проходят, а для нас что-то такого рода, это, конечно, нонсенс.
Понятно. И теперь я хочу познакомить вас, вот, коллеги, с теми оценками российской прессы, причин, с тем, как оценивает российская пресса причины происходящего в Латвии. Есть оценки короткие, сдержанные, сухие. И есть эмоциональная оценка «Комсомольской правды». Я приведу обе. Итак, «Коммерсант». Вернее так, нет, сначала «Газета». На митинге собралось около 10 тысяч человек, недовольных правительственной антикризисной программой, согласно которой расходы всех государственных учреждений сокращены на 15%, а также временно заморожены выплаты зарплат бюджетникам и выходные пособия уволенным, повышены налоги. Это «Газета». «Коммерсант» пишет. Главной причиной массовых беспорядков в Риге стал мировой экономический кризис, точнее его последствия, которые для Латвии оказались самыми серьезными в Европейском Союзе. В стране дорожают продукты питания, растут тарифы на коммунальные услуги, банки отказываются выдавать кредиты. Для спасения экономики правоцентристское правительство Иварса Годманиса приняла план стабилизации, который на деле обернулся новыми жесткими ограничениями. Сначала власти сократили на 15% расходы госучреждений, потом приступили к увольнениям. Вторым шагом стало повышение налогов, что поставило целые отрасли на грань выживания. Знаете, Солвит, вы сначала прокомментируете эти сухие оценки, а потом я вас уже познакомлю с эмоциональной. Вот все правильно пишут, все так перечисляют?
Знаете, я, наверное, сама не смогу сказать довольно сухо об этой ситуации, потому что сама, скажем так, внутри всего этого, конечно же, в Латвии наблюдается спад. И жизнь становится все сложнее. Многие теряют работу, у людей большие кредиты. Результат того, что долгое время мы были своеобразным латышским чудом. У нас наблюдался стремительный рост экономики. Однако дискурс экономического спада выглядит гораздо сложнее, чем в других странах, потому что масло в огонь подливают выборы. У нас вот-вот пройдут выборы в самоуправление, выборы в Европарламент. И с точки зрения оппозиции, тех, кто не у власти, даже, наверное, было бы глупо не воспользоваться именно этим козырем против тех, кто сейчас находится у власти. То, что происходило в этот вторник, тоже было акцией, заявленной политической организацией. Предучаствовали сразу несколько оппозиционных партий. Это не было каким-то стихийным истиннонародным протестом. Хотя эти нотки экономики сегодня действительно близки каждому. Зарплату урезали в частном секторе, идет волна увольнений. И в госсекторе чиновники потеряли по 10-15% зарплат. При этом подняли налоги, и ценники в магазинах действительно отреагировали моментально. Но, понимаете, народная память такова, что, конечно же, большинство забыло, что те, кто сегодня призывает разгонять эту правительственную шайку, в кавычках, еще не так давно руководили в этой шайке, причем именно процессами экономики.
Знакомая
ситуация.
А сегодня
они себя позиционируют как мессии.
Понятно. Ситуация знакомая. Мы продолжим обсуждать обе ситуации параллельные во второй части программы «Час прессы». А я объявлю, что в 7 часов очень актуальный гость придет к Михаилу Соколову. Это Олег Шейн, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, сопредседатель Объединения рабочих профсоюзов «Защита труда». Вот можно будет у него спросить, готовят ли они акции в России, кстати, в 7 часов вечера у Михаила Соколова. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Международные посредники продолжают попытки добиться перемирия в секторе Газа, где Израиль 20-й день проводит военную операцию против палестинской группировки «Хамас». Сегодня авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. По данным палестинской стороны, за это время число погибших превысило 1000, потери Израиля 13 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о Газе. В среду президент России Дмитрий Медведев предложил провести в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Поставки топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. В Кировской области вступил в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. На Алтае следователи закончили работу на месте катастрофы вертолета «Газпром-Авиа». В результате погибли 7 человек, в том числе представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. Осмотр продолжался продлится 3 дня. Закончен опрос всех очевидцев, сообщило Западно-Сибирское следственное управление. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Все они будут проходить лечение в Институте травматологии и ортопедии. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем, как говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Уго Чавеса. Причиной решения стали действия Израиля в секторе Газа. В среду о разрыве связи с Израилем объявила Боливия. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен остаются для Америки угрозой номер один. В Приморье найдены все пропавшие в тайге охотники. По сообщению регионального центра МЧС, в ходе поисковой операции, кроме 45 человек, которые числились в списках пропавших, найдены еще 10 охотников.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, и мы обсуждаем события в странах Балтии и, возможно, вероятность повторения таких событий в России. Ждем ваших мнений по номеру телефона прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите нам на пейджер по номеру 660 1055, абонент Радио Свободы. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. У нас в гостях, с нами на связи сейчас из Риги, корреспондент латвийского телевидения, социолог Солвита Денис, и с нами в студии Анастасия Новикова. Мы пока с ней никак не можем поговорить, потому что пока обсуждаем Латвию, обозреватель, политический обозреватель газеты «Газета». И теперь я, Солвита, как и обещала, знакомлю вас вот с таким уже с эмоциональной оценкой причин происходящего в Латвии. Пишет корреспондент, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, которая хорошо знает ситуацию в этих странах, но пишет, как бы я вот так обозначил, очень пристрастно. Итак, хотелось поиронизировать. Глядишь, теперь латышам какой-нибудь еврокредит дадут. Да поздно. Уже дали совсем недавно, когда выяснилось, что Латвия стала второй после Исландии официальной страной-банкротом. Абсолютным. Таким, что нечем платить ни пособия, ни пенсии, ни зарплаты. Что никак не вяжется с буржуазным обликом латвийской столицы. Но что делать? Все 70 последних лет Латвию баловали. Сначала в составе СССР, потом в независимом полете, оплаченном зарубежными спонсорами. В результате получилось следующее. К дешевым кредитам здешний люд привык, а работать, наоборот, разучился. Почему? Во-первых, в том разделении общества, на котором выстроено государство, латыши чиновничают, русские работают, трудиться было вовсе не обязательно. А во-вторых, негде. Заводы достаточно. Оставшиеся в наследство от Москвы позакрывали в начале 90-х, а сельское хозяйство разорили по велению Брюсселя. И вот результат. Промышленность представлена мылом и шоколадом, работы нет, кредиты на квартиры, которые по цене приближались к лондонским, выплачивать нечем. Но только не надо злорадствовать, пишет автор, который, в общем, злорадствует, по-моему, по тону. Но только не надо злорадствовать. Мы, мол, всегда говорили благополучию Латвии дуты, потому что латыши достойны сочувствия. У всего мира только экономический кризис, а у них кризис патриотизма. «Мне-то что? Я власти все последние 18 лет не верил», — сказал мне русский полицейский, подрабатывающий по ночам таксистом. «А латыши будут вынуждены проглотить то, что Латвия оказалась неспособной выстроить собственную экономическую модель и как государство не состоялось». Горько, но факт. От себя добавляет корреспондент или там обозреватель «Комсомольской правды». Солвита, вот скажите, с какими чувствами вы это выслушали?
Знаете, я постаралась, скажем так, не эмоционально выслушать. И, в принципе, страна банкрот? Да. Угу. Дешевые кредиты? Да. Разделение общества на чиновников и не чиновников есть везде, на то, что чиновники в основном латыши, возможно, на том, что работают только русские, безусловно, нет. И, конечно, в целом, конечно, эмоциональная статья, но там довольно много правды. Угу. Потому что мы привыкли жить хорошо и привыкли жить хорошо в кредит. И вот сейчас я смотрю на лентах новостей наших, допустим, вот только появилась новость о том, что в эту субботу хотели провести еще один пикет, то есть продолжить, но, насколько я поняла, запрет. Рижская дума поставила запрет, и не будет у нас очередного пикета, он должен был пройти в эту субботу.
А запрещать незаконно у вас, по-моему, пикеты?
Частично мы можем, скажем так, найти поводы, чтобы не разрешить, скажем, сказать, что мало места, сказать, что мало полицейских. Мы все это проходили. Дело все в том, что мы все это проходили с пикетами в защиту образования на русском языке в школах. И действительно, и были сотни участников, и были запреты, и именно тогда появилась идея перенести куда-нибудь подальше, и у нас, скажем так, существует такая внегласная традиция: левый берег, левый берег правый, потому что нас разделяет Даугава город, и по одной стороне у нас проходят одни митинги, одних, а на другой стороне другие митинги, подальше от города, скажем так. И, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, появилась идея у власть имущих все митинги проводить там, куда в основном мы отправляли, скажем так, так называемые русские митинги.
Ага, ну да, по-московски это называется набережная. Какая там у нас набережная, куда их сослали? Русаковская, что ли, где они сейчас, где им разрешено возле, там на какой-то набережной проводить митинги оппозиции? Настя. Ну, далекая. Они, по-моему, далекая от центра города набережная. В Москве тоже была таким образом решена проблема оппозиции. Они все рвутся в центр, а их ссылают подальше. Значит, основные оценки автора «Комсомольской правды» вы, Солвит, разделяете?
Частично. То есть, скажем так, если оттуда убрать эмоции и такие качественные словечки и оставить действительно страна банкрот и, скажем так, кредиты и, скажем, какое-то такое ощущение первого времени чумы.
Спасибо. Спасибо вам за ваши комментарии. Оставайтесь с нами на связи. С Литвой у нас нет пока, да, связи нет. Хорошо. Мы слушаем из Москвы Ольгу. Здравствуйте, Ольга. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот если какой-то конфликт, значит, за этим обязательно стоит экономический интерес. Какой? Вот начну с нефти, закончу газом. Когда нефть из Каспия, а это интерес США, нужно было вывести в Средиземное море, так как оттуда идет загрузка нефтетанкеров, то в нестабильности держали Грузию, Чечню и Косово, и потому что через Косово шел трубопровод. Теперь надо пускать газ через Прибалтику, значит, он должен пойти мимо Латвии, если там нестабильность. Это искусственный конфликт и вовсе не сплочение нации. Вот у России для подобных конфликтов будут другие свои причины, а вы как бы навязываете, формируете другой ход мышления. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Я не поняла, кто что навязывает, формирует. Настя, вы поняли?
Ну, я так поняла, что слушатель Радио Свобода хочет сказать, что причиной этих беспорядков стали интересы третьих стран, как бы находящихся не в тесной связи с Латвией, но имеющих там экономические интересы. В принципе, похожие оценки вчера при подготовке собственного материала по этому поводу я слышала от латвийских политологов. Естественно, вот меня очень поразило мнение латвийской коллеги по поводу того, что там в Риге они находят какой-то русский след за этими беспорядками, потому что вчера я слышала как раз противоположную оценку от местных, собственно, экспертов, когда им задала следующий вопрос.
Ее это тоже удивило, что там рука Москвы просматривается. Да, Солвит, я вас правильно понимаю, что вы тоже с удивлением услышали, что рука Москвы за всем этим? Солвита?
Ожидать, что вот такого бы не появилось, это было бы глупо. Он должен был как-нибудь бы всплыть.
Но нет, нет, Солвита, вы сначала скажите свою фразу, у вас был закрыт микрофон, сначала вот то, что вы сейчас сказали.
Да, появилась эта информация, действительно, и, конечно же, понятно, что это возможные спекуляции, пока выяснится, сейчас пока ничего не выяснено, кто там стал зачинщиком.
Понятно.
Но на мнение вашей слушательницы... Я могу сказать, что, знаете, я, наверное, была бы очень счастлива, если бы у нас в Латвии был газ или нефть. У нас ничего нету. И даже проект Nord Stream, Северный поток, он обходит Латвию. Там воды, которые интересуют, это Эстония и Финляндия.
И, между прочим, Эстония... Да, и она возражает, Эстония, против того, чтобы пустить этот газопровод по дну Балтийского моря на ее территории. Как раз страны Балтии возражают против этого проекта. Они совсем не двумя руками за. Насколько я понимаю, вот сейчас ситуация, Россия скорее настаивает на этом проекте, а там идет очень... И Швеция тоже, как я знаю, вот в этой группе стран, которые против. Да, Настя, продолжайте, пожалуйста.
Ну да, собственно, латвийские эксперты говорили о том, что руку Москвы искать бессмысленно, и что у них как раз на месте уже совершенно полная ясность, что Москве эти беспорядки совершенно не нужны, да и ни к чему. Собственно, мне кажется, латвийские коллеги должны быть, собственно, счастливы, что Москва уделяет такое пристальное внимание конфликту, который у них происходит. Потому что, допустим, если посмотреть европейские средства массовой информации, там о беспорядках в Риге нет ничего. Основная тема – это беспорядки в Софии, но тут накладывается газовый фон. Да? Вся ситуация, которая нам, собственно, близка. А тут как-то газ не отяжелил эту ситуацию, а просто...
И уже неинтересно.
Да, и уже неинтересно.
Анатолий Петрович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, добрый день. Буквально неделю назад у вас в студии, у Тарачешниковой, была одна дама из этого самого комитета Карнеги. И она нам тогда рассказывала, как все прекрасно в Прибалтике, прямо вот буквально приводила пример, и как плохо все в России. Значит, это первое. Я ей тогда сказал, что вы нам, ну, я прям впариваете дезинформацию. Вот предыдущий звонок, Ольга звонила, она вам сказала, что вы навязываете свою точку зрения. Вы это радио...
Анатолий Петрович, вы не хотите своей поделиться точкой зрения? Вы все, вы все время пересказываете то, что вы слышите по радио «Свобода». Вы про себя скажете.
А теперь я хочу свою точку зрения сказать.
Давайте.
Значит, те события, которые произошли в Латвии и намечаются в Литве, это естественный ход событий. Латвия ведь сидела на трубе, вы знаете это. Литва сидела на трубе. А сейчас они соскакивают с трубы. Вам уже все говорят, что промышленность-то свою загубили, уничтожили. Жить-то чем-то надо. Ведь кредиты вещь хорошая, когда под кредиты есть какая-то материальная база. Можно набрать кредитов, а чем платить? Хозяйство-то не функционирует.
Так.
И по одной из прибалтийских стран. Вот вам и следствие. Это следствие, ну, всего капиталистического общества, которое живет в кредит.
Да, спасибо, вот. Анатолий Петрович, мы поняли, что вы так, вот вы разделяете мнение газеты «Комсомольская правда», и, собственно говоря, примерно Солвита тоже говорила, что доля истины в таких оценках есть. Извините, пишет Олег из Бурятии, а в полиции Латвии служат русские? Да, конечно, служат, вы же слышали, Александр прекрасно говорит по-русски. Правда, Солвит, это совсем не сенсация, что в латвийской полиции служат русские.
Вы знаете, сенсация была бы другая, если бы там не служили русские. Мы, нас действительно, скажем так, если это нету заинтересованности политической в этом, то у нас разделения такого нет. Мы прекрасно с друг другом общаемся, находим общий язык, и у нас действительно нет проблем. У нас, да, довольно много русских в полиции. Mm-hmm. И о том, что у полицейских действительно, я должна сказать, что то, что я видела по видеокадрам, полицейские, они не шли в наступление, не было такой борьбы, они уговаривали молодежь, пьяную молодежь, потому что не будем думать, что в протестах участвовали интеллигентные, здравомыслящие люди, это была пьяная молодежь, это была толпа, и они пытались разговаривать с этими ребятами на любом языке, на латышском, на русском, только бы их успокоить, и я думаю, что говорили о том, что Латвия соскочила с трубы, Латвия довольно давно соскочила с трубы.
Да уж сколько лет прошло.
Да, один из виновников – это все-таки алкоголь. Давайте будем честными, пьяная толпа везде, в любом месте, если бы была такая пьяная молодежь, которую действительно настроили политически, да, там звучали лозунги, и вполне конкретные лозунги, но никто не звал идти и бить стекла в Сейме, в здании нашего парламента, и бросать все яйца. Ну и тоже, знаете, у нас уже такая шутка появилась, что пока все-таки кидаются яйцами, не такой уж сильный кризис.
Да, действительно, значит, есть чем кидаться.
Да.
Собственно говоря, и ведь действительно нужно разделять для себя, что это была организованная акция, что это пошли представители конкретных партий. Сегодня эти представители полностью снимают с себя ответственность и говорят, что нет, мы никого на мятежи не звали, мы зажигательной смесью бутылки с собой не тащили. Это
Елена,
некая другая группа.
Елена, если позволите, еще раз я хочу сказать то, о чем уже, наверное, на что не обращают внимания. Это акция была изначально мирной. Она закончилась, и уже после того, как разошлись официальные лица, разъехались по телеканалам давать комментарии, после этого начались беспорядки.
Вот,
назвать то, что это были организованные беспорядки, это тоже некорректно и неправильно.
Конечно, конечно. Вот, нет, они были беспорядки. Была акция сначала организована, потом были беспорядки организованы. Ну, по крайней мере, вспыхнули беспорядки тоже с чьей-то подачи, но совсем не с организаторов акции. Вот в чем дело. Надо разделять эти два события. Они случились друг за другом, но это два разных события. Акция протеста и беспорядки, которые потом случились. И,
было бы странно предполагать, если бы организаторы этой акции, которые действительно подготовили, или там звучали и песни патриотичные, и лозунги, и речи такие зажигательные. Было бы странно предполагать, что они бы потом учинили беспорядки, чтобы все забыли об этих лозунгах, забыли об этих песнях и говорили исключительно о том, сколько людей было задержано.
Да, и я хочу вот, между прочим, сверить мнение с Настей и с нашими слушателями, мнение спикера Сейма Гундерса Даудзе, который уверен, что ответственность за погромы в старом городе все равно должна взять на себя оппозиция, потому что, вот это важная фраза, фразы. Было безумием проводить подобные акции на фоне экономической нестабильности, когда очень легко вызвать беспорядки. Что вы скажете, Настя? Вам не кажется, что само по себе вот организовать акцию даже с мирными, хорошими целями, даже действительно с целями, которые разделяют собравшиеся, и никто при этом не собирается идти и громить витрины, но на фоне того, что люди теряют работу, они озлоблены, у них нет денег, нельзя. Просто нельзя вообще. Как вы считаете?
Ну, конечно, нужно было учитывать общий фон и настроение в обществе, потому что очевидно, что такое массовое мероприятие, по разным данным, 10-20 тысяч человек, обязательно, что этим может воспользоваться кто-то, чтобы реализовать свои замыслы. Тем более, если накануне такого массового митинга были призывы, собственно, к этим беспорядкам, было бы глупо не ожидать, что этим все и закончится.
Угу. Да. Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами Анастасия Новикова, газета «Газета». И также с нами латвийская коллега Солвита Денис, корреспондент латвийского телевидения и социолог. И, пожалуйста, расскажите, что вы думаете, возможно ли такое в России? Скажите нам об этом по телефону 8 800 222 12, пейджер в Москве 6 0 10 55, абонент Радио Свободы. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И по-прежнему надеемся на связь с Вильнюсом, потому что в пятницу Вильнюс... Нет, мне кивает. Что Вильнюс. Ну, будем пытаться еще все-таки до конца программы набирать Вильнюс. Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо. Я хотел, собственно, вот реплику или прокомментировать, когда вот представитель полиции выступил в Прибалтике. Ведь если бы то, что вот показали у нас по телевизору, показали, что происходит на Дальнем Востоке, или год тому назад, как у нас марш несогласных разгоняли в Москве, и также ОМОН завезли со всей России. Так это просто, я не знаю, это семечки. Это действительно показывает, что в Прибалтике есть демократия, а у нас гестапо. И то, что он там привет передавал ОМОНу, у нас ведь ОМОН превратили именно в гестапо. И если вот такое, то, что показали в Риге, произошло бы в Москве, да просто поставили бы пулемет и расстреливали бы. Поверьте мне. И так что то, что в Риге произошло, в Москве или в крупных городах России, невозможно. У нас нету никакой демократии. Спасибо за внимание.
Спасибо, Александр Николаевич. Я хочу сказать, что невозможно то, что нет раненых, в общем-то, нет таких жертв, пострадавших там, ну, может быть, какие-то случаи отдельные.
Мне вчера очень активно показывали по российским телеканалам мальчика, которому выбили
мальчика,
глаз.
Мальчика, да, вот, к сожалению, один, вот, да, очень-очень горько, что мальчик один пострадал, действительно ранен, но все-таки на фоне того, что это случилось, это результат того, что полиция старалась беречь людей. И у меня есть мнение начальника МВД Рижского, вот я его для себя выписала, что... который заявил, что в распоряжении полиции есть водомет, однако и он, и другие спецсредства не были применены, чтобы избежать большого количества жертв. Действия полиции были умеренными, сказал он, поскольку, как известно, в Старой Риге находились и пожилые люди, и дети, и пенсионеры. Российскую полицию, российские спецслужбы, это никогда не спецслужбы, а вот эти отряды, это никогда не останавливало. Мы помним эти страшные кадры, когда и пенсионеров, которые выходили на митинги протеста, разгоняли достаточно жестко. Вадим Семенович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вадим Семенович, вы нас слышите?
Алло.
Вадим Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вчера была передача у Карла Мурзы, выступал Алфинс. Он сказал, что в этой инциденте русские не принимали участие. Это раз. Первый вопрос. Теперь второй. По поводу вот этого представителя полиции, который очень хорошо тут выступил и передал привет нашим ОМОНовцам. Он такой же, видать, кровожадный, как у нас ОМОНовцы. И я бы хотел сказать, скорее всего, он не русский, а местечкового происхождения. Спасибо.
Ну, спасибо. Хорошо, передали и передали. Майоровы пишут. Прибалтика всегда была для нас Европой, тем более после выхода из состава СССР. У нас население пассивно и инертно, боятся, что скоро по улицам пойдут православные с дубинками и будут кричать на каждом углу слово и дело. В России, где у власти питерские чекисты, идет взбунтовавшееся население, будет зажато статически так, что не сможет ни вздохнуть, ни охнуть. Иван Данилович пишет. Добрый пишет, что надо заметить, что в погромах и бесчинствах празднествах участвовали в основном латыши. Русскоязычная часть Латвии была в стороне от этих событий. Русские оказались более цивилизованными. Ну и вот что это за в основном не нужно. Нам все время говорят, не надо говорить в основном те, в основном эти. Одни пишут 60% тех, 40% других. Другие говорят, что никто ничего этого не считал. Третьи пишут, что общество было единое и как раз продемонстрировало, что это одна страна. Нет, этой статистики не существует пока на данный момент о национальном составе участников этих акций протеста. В российском электорате сильные патерналистские настроения, поэтому держатся высокие рейтинги Путина и Медведева, несмотря на кризис. Элементы гражданского общества слишком слабы, чтобы объединить массы людей. Видимо, лишь перспективы реальной угрозы жизни людей и их семей могут заставить россиян выйти на улицы с протестными лозунгами. Так считает Петр из Саратова. Канал НТВ с таким восторгом рассказывал про беспорядки в Риге, что любому слушавшему хотелось бы в них поучаствовать. Но канал государственный. Неужели кому-то нужны такие беспорядки в России? Пишет Олег. Кстати, я заметила, что с некоторым, да, сочувствием российский канал рассказывали об этих беспорядках без злобы, без иронии, без вот этой вот, без вот этих вот интонации, ну, вот, получили от своей независимости, вот вы этого хотели, вот, не было этого, я это тоже заметила, что не знаю, чем это объяснить.
Ну, Настя, видимо, соскучились, да, уже по таким информационным поводам у нас.
Как и в Риге.
Да, потому что, если вспоминать последние марши несогласных, которые, собственно, захлебывались, не успев начаться, и которые не собирали уже такого беспрецедентного количества людей, то, в общем, можно удивиться тому, насколько интеллигентно вели себя рижские полицейские, потому что вот мне, поскольку я участвовала во многих этих событиях, сложно представить, чтобы наши ОМОНовцы уговаривали даже, собственно, не пьяную молодежь, которая приходила в последнее время на эти митинги, чтобы они успокоились. И у нас практика другая. Нас не пытаются пресечь какие-то действия, когда они уже начались, а заранее, собственно, из толпы ОМОНовцы и милиционеры уводят каких-то подозрительных личностей, потому что вот на моих глазах...
Так они их у подъезда встречают, этих личностей, и вообще-то просто не дают даже дойти до места встречи некоторых Эдуардов Лимоновых, просто под ручки.
Ну да, там была история, как левую оппозицию тоже там запирали.
Да, запирали. Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
На вопрос, возможно ли в России подобное, я отвечу, да, возможно, потому что то, что вот вы, ведущие радиостанции «Свобода», сеете, то и пожнете. Вы сеете вражду и ненависть у россиян к правителям, получите кровавое месиво.
Да, спасибо. Наталья, я очень рада, что у нас такое влияние на нашу аудиторию, что мы можем просто даже целое месиво пожать. Но я думаю, что такого влияния мы не имеем, и это во-первых. Во-вторых, ничего подобного мы не сеем. Мы рассказываем о тех событиях, которые происходят за пределами Российской Федерации. Пока. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот говорили, там на трубе они сидели. Не только на трубе, на контрабанде. И через Эстонию это полиметаллы, цветные металлы вывозились. Причем Эстония стала прям мировым лидером по продаже этих материалов. Латвия из Польши таскали контрабанду в Россию.
Ну,
Литва, ну, тоже в этом, но вот в основном это Латвия. Вот. Значит, если был это, бензин, допустим, подешевле в России, вот начинали туда-сюда ездить этот самый бензин. Вот. Ну, а потом
российские бизнесмены а российские бизнесмены не скупают, если что подешевле в Латвии, чтобы перепродать подороже в России. Этого такого нет, не водится.
Вот то, что можно купить и продать, это все нормально, но все это в обход таможни. Вот в чем дело-то, контрабанда.
Да ты чего?
Чистая.
Ну.
Теперь вот я хочу сказать насчет газа. Вот я не пойму, при настоящем состоянии техники, почему бы не успеть, не сделать диспетчерскую? На вход Украины поступает, на вход, допустим,
Европы поступает. Господи, все, Виктор, мы перепутали опять все эфиры на свете. Ну, давайте все-таки дождитесь эфира по газу и отношениям России и Украины. Ну, что ж такое-то? Савельева пишет. Массовых протестов против тоталитарной политики кремлевской власти российского населения устраивать не будет, так как из абсолютно незрелого сознания оно согласно на любую диктатуру вместо установления демократии в стране. Демократы воспринимаются как злодеи, диктаторы как достойная власть, поэтому общество выбирает во власть чекистов. Так, не жду, пишет Борис из Мяса, коротко, протестов. Цепная реакция обязательно докатится до России, лишь президент Сергей Митрофанов из Москвы так предсказывает. На несогласных рижский ОМОН, пишет Александр. Что это он имел в виду? Что это такое имел в виду? Не знаю, наверное, что-то недозаписалось. Латышский полицейский говорил о Бельгии, а вот те многотысячные демонстрации в связи с социальными проблемами, которые мы постоянно видим на экранах телевидения, например, в Париже, проводят также с разрешения парижских властей, то есть городских властей, пишет Оксана Андреевна. Это же были те самые в Риге на площади 12 января 2009 года, как и 13 января 1991 года. Так, наверное, и будет в Риге на площади из года в год, пишет Олеся из Полесья. Да не из года в год, все-таки лет-то сколько прошло. Говорят же, что это первая масштабная вот акция за 18 лет. Никакие не из года в год. Массовые волнения, пишет Александр, неизбежны вне зависимости от желания властей и граждан. Если жизненный уровень и до того, и без того бедных людей, ну, в смысле, до того бедных людей, резко снижается, нельзя доводить людей до крайности. Финансовый кризис показал, что система, основанная на спекулятивном движении капитала, не на реальном движении товаров и услуг, потерпела полный крах. Так, все от Александра, Универсальная страшилка. Что бы где ни произошло, везде рука Москвы. Тамара Ивановна из Москвы, но все-таки нет, там нет этой руки Москвы. Вот только что сказала
Настя.
Ну, как
мне кажется, что нет.
Да. Наша власть действует разумно, но немного не хватает решительности и юмора. Если бы ОМОНу разрешили при разгоне митингов собирать кольца и браслеты, можно было значительно пополнить ряды ОМОНа, перевести его на самофинансирование и так далее. Тогда бы власть не запрещала митинги, а повсеместно организовывала бы их. Остроумно, пишет Сергей. Только через политический протест россияне смогут открыть дорогу к свободе, без которой невозможно никакое счастье. Это мнение Александра из Сызрани. И, пожалуйста, Солвит, вы хотели прокомментировать какие-то изменения наших слушателей и звонящих, и пишущих. Пожалуйста, говорите.
Знаете, мне кажется, что вопрос, возможно ли у вас похожие акции протеста, они возможны, а возможно они уже происходят, только возможно вы о них не узнаете. Вот такая моя точка позиции, потому что я тоже вижу, как работают коллеги, которым, безусловно, тоже привет, но когда человек передает привет, это еще не значит, что он как-то ставит плюс или минус. Привет может быть абсолютно нейтральным. Я видела воочию, как происходят ваши митинги, абсолютно согласна с Анастасией и согласна с вами, Елена, то, что там действительно люди еще забираются на митинг и не доходят до него. Я действительно видела эти цепи ОМОНов и это... милицию, которой гораздо больше, чем количество заявленных участников. И, конечно, у Латвии, говоря метафорами, продолжается похмелье. Причем голова болит у всех. И у тех, кто под градусом громил парламент, и у тех, кто понимает, что толпа вообще может так реагировать. Вот только в Латвии такого раньше не случалось, в смысле погромов. У нас были митинги, у нас собирались люди, но погромов таких не было. Хотя тоже это в сравнении с Парижем горящим, пылающими машинами, это тоже там пару машин, пару выбитых стекол, один-два ограбленных магазина.
Ну, так же и написала «Комсомольская правда». Кукольное все это у вас беспорядки в сравнении с тем, что могло бы быть в Москве в этом же смысле.
Кстати...
И еще раз уточняю, что вопрос-то был о том, что... Приведет ли антикризисная политика правительства России вот к такого рода действиям? Да, Настя, одну минутку, секунду у вас, говорите.
Ну, я думаю, что в России не такая серьезная ситуация с экономикой, как в Латвии, которая вот просто оказалась, по сравнению даже со своими соседями, в ужасном упадке. Поэтому, я думаю, наше население пока еще не готово к тому, чтобы идти и громить.
Вот будем на это будем надеяться. Спасибо. С вами были журналисты Солвита Денис и Анастасия Новикова. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.